из пункта А так в пункт Б. Едет поезд, а из пункта Б так в пункт А. Навстречу поезду едет дрезина. Колея одна. А вопрос такой. Почему они не встретились? Не знаешь. Ответ-то простой. Не пришлось.
Елена Санаева и Роланд Быков встретились в 1972 году. Невольно этот год поделил их жизнь на «до» и «после». «До» — это когда жизнь порознь, друг без друга, до их случайной встречи на съемках. «После» — это когда уже вместе, когда жизнь одна на двоих. Что касается случайности их встречи, так люди — существа вполне удивительные. У них принято говорить «случайно встретились», но при малейших основаниях тут же утверждать противоположное. Эта встреча была не случайной. Встретились Елена и Ролан на фильме «Докер». Увидев Лену, Ролан тут же придумал сцену с поцелуем. В первом же дубле поцеловал так, что второй снимать было уже нельзя.
Олег, у нас с тобой почти любовь.
Картина была очень неважная. Это, так сказать, в свой актив не возьмешь никак. Но главное то, что на этой картине мы встретились, и потом уже, когда на Ленфильм приехал отец, а мы гримировались, и вошел в эту гримерную папа мой. Он увидел нас с Роланом, вызвал меня в коридор и говорит: «Лёль, не монтируйтесь, не монтируйтесь». А его отец, когда увидел нас вместе, он сказал: «Того не будет ни кола». Говорит: «Батя, а что такое?» «Да одоробло». «А что такое одоробло?» «Оглобля». Это по-украински «оглобля». А он ему сказал: «А по-русски значит пат и паташон». Ну, мы действительно ходили, может быть, как и пат и паташон, потому что я на 10 сантиметров выше ростом была. Но это как-то, действительно, поначалу, может быть, это имело какое-то значение, потому что Ролан был 48-го размера, одежда у него была. Это потом он уже со мной окреп, так сказать, до 52-го размера. Но поначалу... А меня принимали часто, мы ездили много, и в гостиницах останавливались. И ужасно неловко было, потому что кто-то подходил и говорил: «Какая у вас дочь взрослая?» Он бесился страшно. Но ничего не сделаешь.
Своеобразие личности Ролана Быкова проявилось в самом раннем возрасте. До 2 лет он вообще не разговаривал, в связи с чем одна близкая знакомая семьи Быковых выдвинула смелую, но малоприятную гипотезу. «А может, он у вас вообще идиот?» «Да что вы!» – почти возмутилась мама. «Посмотрите, какие у него глаза! Он все понимает!» И действительно, после 2 лет Ролан заговорил. Да как быстро, как взрослый! Понять его было невозможно. Мама Ролана, Элла Сидняковская, выросла в большой семье. Родители, братья, сестры. Жили они на Украине под Радомышлем, пока не начались еврейские погромы. А когда начались, бежали в Киев. Элла, необиженной красотой, мечтала стать актрисой. Даже училась. Но была отчислена за непролетарское происхождение. Утешение она нашла в любви к встреченному ею Семену Гордановскому, летейщику с Путиловского. Он обещал Элочке помочь с пролетарским происхождением, но помог же с рождением 2 мальчиков – Гера и Ролана. Отец Ролана был нрава крутого, но личностью удивительной. Прошел 4 войны, воевал у Махно, а затем в 1-й конной Буденного. Много лет потом получал к праздникам открытки от легендарного командарма. В 20-е годы Семена Гордановского 3 раза посылали в Германию. Сначала под своим именем, а потом под именем Антона Быкова. Разведчиком он не стал, а вот имя и фамилия остались, да еще к детям перешли по наследству. Жизнь бросала отца Ролана по всей стране. Уже в зрелом возрасте, обзаведясь новой семьей, осел во Львове. Руководил известной организацией под ностальгическим названием «Общепит». Детей по стране к тому времени у него уже было много, но любимыми считались московские – Гера и Ролан. Впрочем, охота отца к перемене мест имела свои объяснения. На любопытство детей: «Как ты, батя, уцелел в годы репрессии?» Он ответил: «А я как чувствовал, что кому-то застё, то текал сразу». Детство Ролан провел в Москве на зацепе около Павелецкого вокзала. Жила семья в бывших привокзальных номерах, превращенных в 43-комнатную коммуналку с двумя кухнями и одной уборной, на которой висела табличка «Уборная дамская». Табличку эту Ролан Быков хранил всю жизнь. Совсем юным Ролан попал в театральную студию Дома пионеров на улице Стопани. Стал там звездой. В 1939-м его сняли для киножурнала «Пионерия». Семья жила небогато. В ответ на просьбу сына купить билеты в театр, отец как-то праведчески возразил: «А зачем? У тебя вон дома 43 театра и кино в придачу», имея в виду их коммуналку и ее колоритных обитателей. Позже педагоги в театральном училище не раз удивлялись, откуда у этого юноши столько точных жизненных наблюдений. Щукинское училище при Вахтанговском театре Ролан закончил с отличием. Уже со второго курса было известно, что Быкова возьмут в Вахтанговский театр. Но главный режиссер театра Рубен Николаевич Симонов, уехав летом, забыл оставить распоряжение о Быкове. И когда Ролан пришел в театр, там на него посмотрели, как на человека, утратившего всякую скромность. Это был удар. Он не показывался в другие театры. Тем не менее, предложения были. В театр Моссовета, ТЮЗ и еще в ансамбль Балтийского флота, потому что танцевал он замечательно. Педагог из училища посоветовал ТЮЗ, считая, что там больше шансов войти в репертуар. И действительно, очень скоро ему стали доверять большие роли. Когда Быков пришел в ТЮЗ, там уже 4-й год работала Лидия Князева, знаменитая травести, в 45 лет получившая звание народной артистки СССР. Через год Ролан подарил ей фотографию с многозначительной надписью: «На память Лидочке Князевой. Ты самая большая радость для меня в театре. Большей пока не было». А через 3 года они поженились. В 1958 году Быков возглавил студенческий театр МГУ. Причин тому было две: необоримое желание заниматься режиссурой и идея создать на базе студенческого театра профессиональный. 6 мая 1958 года в переполненном зале клуба МГУ сама Александра Александровна Яблочкина, выдающаяся актриса, многолетний председатель Всероссийского театрального общества, взошла на студенческую сцену, перерезала ленточку, откинула поддерживавшие ее руки и произнесла: «Я 75 лет стою на русской сцене». Гром аплодисментов, зал поднялся. По тем временам это была грандиозная авантюра. На открытие театра никто никакого разрешения не давал. Расчет был на то, что в ЦК КПСС подумают, что разрешило Министерство культуры, в министерстве, что горком партия, в горкоме, что ЦК ВЛКСМ. Открылся театр спектаклем Ролана Быкова «Такая любовь». Успех был грандиозным. Сама газета «Правда» посвятила спектаклю целый абзац. Все складывалось прекрасно. В том же году Алексей Баталов предлагает Быкову главную роль в своем фильме «Шинель». И вдруг постановление ЦК КПСС о народных театрах. Из-за него, с мечтой о создании своего профессионального театра, Ролану Антоновичу пришлось расстаться.
«Зачем вы меня обижаете?
Тут неожиданно 29-летнего Быкова приглашают главным режиссером в Ленинградский театр Ленинского комсомола. На встрече с коллективом он произносит сакраментальную фразу: «Я чувствую себя невестой, возрастом которой жених не очень доволен». Среди собравшихся он был самым молодым. За год он ставит 2 прекрасных спектакля, но их принимают со скандалом. Партбюро театра регулярно клеймит нового главного. За что? За все. Не подчиняется партийному руководству. лихой, разгульный, лучезарный, компанейский, молодой.
Я бесподобный, я очень злобный, я всех на свете страшней изли. Ношу я сабли, душу не граблю, я злой разбойник, я бармалей.
Ролан Антонович задумывается. С одной стороны, в 29 лет квартира, обкомовская дача, Волга. С другой, сомнительные творческие перспективы. Работать не дадут. Смириться, остепениться и потихонечку выстраивать свою программу. И жалко и время, и силы. А еще все больше начинает действовать уже растворившийся в его крови сладкий яд кинематографа. Летом 1960-го он отправляется в Москву на встречу с Михаилом Ильичем Ромом. Вместо предполагаемых 40 минут проговорили 4 часа. А наутро Быков узнал, что принят режиссером на Мосфильм.
Познакомился я с ним неожиданно. Как-то вечером раздался звонок, и голос сказал: «С вами, говорит, режиссер Ролан Быков. Я очень хочу увидеться с вами». «Ну, пожалуйста, перед этим я навел справки, кто такой Ролан Быков. Я слабо знал, он был театральный режиссер, я его постановки не видал». Принял я его, стал он мне рассказывать свои злоключения. Он из Ленинграда, только что приехал в Ленинграде, он потерпел фиаско. Ленинградские организации дали об нем исключительно трагические и печальные отзывы. Через полчаса разговора мне казалось так, что либо передо мной сидит сумасшедший, либо уж очень талантливый человек. Но может быть и то, и другое вместе, ведь многие талантливые люди вместе с тем и сумасшедшие, черт не знает. На самом деле не каждый сумасшедший талантлив, но каждый талантлив в чем-то сумасшедший. Мне он понравился, в общем. Я решил, ну, Семка, попробуем. В это время я руководил объединением. Посоветовался с молодой режиссурой. Мне сказали ребята: ну что, Ролан Быков, это талант. Ну, давайте возьмем таланта. Взяли таланта.
Первая картина «Семь нянек» далась чудовищным трудом. Забился, вспоминал Быков, за какие-то декорации сижу и плачу. Плачу самыми настоящими горькими слезами. Заглядывает второй режиссер. На лице любопытство преступника, разглядывающего жертву. И вдруг: ах, я видел, как плакал Эйзенштейн. Я видел, как плакал Пудовкин. Вот и вы тоже. В третьем своем фильме, знаменитом «Айболите», Ролан Быков утверждал важную для него мысль о превосходстве личности над ничтожеством, хоть и могущественным. Роль обезьянки в фильме сыграла Лидия Князева. В 1971 году Ролан Быков предложил поставить для Князевой в московском ТЮЗе спектакль «Униженные оскорбленные» по Достоевскому. Со стороны Быкова это было еще и попыткой возвращения к ней. Они уже 3 года были в разводе. Но как-то зимней ночью, после очередной размолвки, ему не открыли дверь, и он ушел. Теперь уже навсегда.
Примите, простите, чечальное слово. Мы с вами уже не увидимся снова. Я тоже умру от тоски и разлуки.
Чичи, успокойся, возьми себя в руки.
Он расстался с Лидией Николаевной Князевой, божественной совершенно актрисой. Но этот брак изжил себя, эти отношения себя изжили.
Почти сразу она ему сказала, что в нашем пулеметном расчете 2 первых номера, патроны подносить некому. И я сразу поняла, что я не только буду патроны подносить, но если надо и стрелять, буду вместо этого пулемета.
Елена Санаева родилась в семье замечательного русского актера Всеволода Васильевича Санаева. Русского произносится при упоминании его имени почти непроизвольно. Мало кто из актеров обладал такой высокой и очевидной русскостью. Был он из Тулы, как и его отец, мастерил гармоники. В 16 лет у него уже были ученики. когда родилась дочь, жили они в малюсенькой комнатке, но в знаменитом МХАТовском доме, потому что Санаев служил в художественном театре. Соседями по квартире у них были Масальские. Из МХАТа Всеволод Васильевич уходил дважды, а потом говорил дочке: «Лёль, опять кошмарный сон приснился. Будто вернулся я в МХАТ. Просто ужас какой-то». До встречи с Роланом Быковым Елена Санаева была замужем. У нее был маленький сын Павел. Родители Лены, узнав о ее отношениях с Быковым, пришли в ужас. Они и до этого были убеждены, что дочь все в жизни делает неправильно. А тут еще этот карлик-кровопийца. Именно так окрестили Ролана Антоновича в семье Санаевых. Внука родители Лены забрали к себе. Это долгое время омрачало их отношения с дочерью.
Ему очень трудно было до встречи со мной. Безумно трудно, потому что вообще-то это мало кто мог бы выдержать. Да? Но у нас, если художника не травили, так вроде бы как он и не мог состояться. А так как вот потравит, то как бы оно так и хорошо. Кожа более дубленая получается. Творческая сторона складывалась мучительно, потому что вымечтанная, выстраданная роль Пушкина в «МХАТе», спектакль был закрыт. Иметь характер, иметь волю на то, чтобы сопротивляться рабской позиции, которую тебя ставят обстоятельства, это удел немногих людей. И Пушкин был закрыт. Картина «Телеграмма», которая была снята и напечатана в количестве 1200 копий, гнила благополучно на складах. Проверка на дорогах, замечательная роль в картине у Алексея Германа, лежала на полках, на полке. Комиссар лежал на полке.
«Ты у них под подозрением», прикладывая руку к глазам, говорил отец Ролана. По поводу фильма «Внимание, черепаха» в комитете по кинематографии Быкову сказали: «Вам в вашей картине осталось написать 20 километров до Праги». «Почему до Праги?» «А потому что черепаху кладете под танк. А Че черепаха – это Че Чехословакия под советскими танками». «Но ведь сценарий раньше был написан». «Это не важно». Бывало, фильмам Быкова давали вторую категорию. Странное дело. Вторую категорию давали неудачным работам, хорошим и очень хорошим, сделанным режиссерами-неудачниками. А неудачниками были те, которые были под подозрением. Мы вовремя встретились. Для меня не было женщины. Тебя Бог выдумал и послал мне тебя. Он меня любит, не раз говорил Ролан Елене. Выживать во всех трагических для него перипетиях ему помогала Лена, потрясающее жизнелюбие и, конечно, дневники. В них его мысли и чувства. А когда чувства захлестывали его, то рождались стихи. «И вправду, ты меня пойми, я паровоз. Я весь страданием и людьми набит до слез. А ты мне дочь, а ты мне ночь, а ты мне мать, и это мне не превозмочь, не рассказать», напишет в 84-м году Ролан Быков, посвятив эти строки жене.
Самое замечательное в том, что, конечно, если бы я не узнала Ролана, я бы, наверное, не узнала ничего про жизнь. Что такое серьезнейшие отношения в жизни между мужчиной и женщиной? Что такое любовь? Что такое сострадание? Много бы не узнал.
Теперь и навсегда его главным союзником становится Лена. Во всем помогает, ухаживает, ассистирует на фильмах, да еще и сама снимается.
«Нос» – картина боевая.
боевая. И я там делала все. Я с художником-декоратором искала интерьеры, потому что за копейки снималась картина телевизионная. Я цепляла площадь, когда должна была нестись четверка лошадей. Я стояла в переулке и орала благим матом без мегафона. Значит, люди, остановитесь, там несется четверка лошадей, вас могут убить. Ну, не говоря о том, что у него неприходящая пневмония была на этой картине. Он под подписку ушел из больницы, под расписку. И она не проходила всю картину. Пневмонии это. Поэтому он все время обливался потом. У меня в сумке было 3-4 рубахи, которые, значит, менялись. Сердечные, осмопен, там чего только не было у меня. Вот. И между делом я, так сказать, там снялась в роли дочери Подточенной.
По поводу сына Лены Быков говорил твердо. Его надо забрать к нам. Если болен, вылечим. Когда Паше было 8 лет, Лена чуть ли не выкрала сына в отсутствие своей мамы. Паша был счастлив. У мамы была совсем другая жизнь. Его не пичкали лекарствами, не ругали за ошибки в тетрадках, не называли идиотом. Ролан Антонович снимал тогда фильм «Нос» и увлекательнейше рассказывал о своем замысле. Маленький Паша под впечатлением от этого написал стихи. «Грек с Садовой улицы» в кинофильме «Нос» будет бить по ленам, по спине до слез. Но не прошло и месяца, как теперь уже бабушка, когда дочери не было дома, выкрала Пашу обратно. Сопротивляться ей было невозможно. Крики, проклятия, манипуляции чувством вины были главным оружием бабушки. Она любила дочь и внука, но с такой тиранической неистовостью, что ее любовь превращалась в оружие массового поражения. Потери сына и стресс, связанный с годами сталинских репрессий, очень изменили характер Лидии Антоновны. Встреча Лены с Роланом дала дочери шанс выйти из-под контроля мамы, чего та долго не могла простить.
Маргарита Ивановна, это правда, что вы замуж выходите?
Да, правда, выхожу замуж.
Маргарита Ивановна, а кто ваш муж?
Человек.
А у вас есть его фотография?
Он в Москве живет. В Москве.
Красивый он, высокий. Не пьет, не курит.
Угощайтесь, девочки.
Ну что,
угощайтесь.
Видеться Лене с сыном разрешалось нечасто. Да и времени не всегда хватало. Съемки, репетиции, спектакли в театре. А для Паши свидания с мамой были, конечно, самыми большими праздниками. Правда, каждый раз после свидания с мамой у него обострялось чувство беспокойства. Он просил маму ничего не есть, так как знал наверняка, что Быков подсыпает маме яд в пищу. Об этом постоянно говорила бабушка. Вообще, Паша неплохо ориентировался в обстановке. Он знал, что маме его не отдают потому, что карлик-кровопийца, кроме того, что хочет забрать у дедушки машину, гараж и квартиру, хочет погубить Пашу как потенциального наследника. Но самому потенциальному наследнику бабушка прочила кладбище не позднее 16 лет. Вышло все, впрочем, несколько иначе. С 11 лет Паша все-таки стал жить вместе с мамой и Роланом Антоновичем. Вместе с мамой снялся в фильме «Быкова чучело».
Это несправедливо, Маргарита Ивановна, а несправедливость детей только разочает. Это вам и Сухомлинский скажет, и Макаренко. Вот вы посмотрите по телеку контрольное для взрослых и все поймете, что вы делаете.
Да сядь ты, Сухомлинский. Поздно спохватились.
После школы закончил сценарный факультет в ГИКа. В 26 лет напечатал потрясающую повесть «Похороните меня за плинтусом», навеянную детскими впечатлениями. Посвятил он ее Ролану Быкову. Это была дань уважения и благодарности. Повесть выдвигали на престижнейшую премию «Букер». Не дали, но все равно это было знаком одобрения молодого писателя. В 35 снял первый свой фильм и получил на Всероссийском фестивале премию за режиссуру.
Я когда начал жить вместе с Иваном Антоновичем, совершенно не представлял, как же к нему обращаться, потому что на «ты» я к нему обращаться не мог, это как-то мне вообще в голове не укладывалось, как такой человек на «ты». Вот. А на «вы» вроде тоже не получается, потому что живешь вместе с человеком, и все-таки мы не, вроде как не чужие люди. Называть его дядя Ролан глупо, потому что почему вдруг я должен человеку, с которым мы живем вместе, говорить «дядя»? Не на улице же. Вот. А называть его папой, понятно, тоже глупо, потому что я знал, что все-таки это не мой родной отец. И, в общем, с обращением была полная непонятность. И я избегал обращения вообще. То есть я прямо к нему никогда не обращался. Я строил предложения так, что в них не было окончаний «ты» или «вы». То есть вместо там «садись есть» я говорил «кушать подано». Вот вплоть до того доходил. И только уже когда мне было года лет 25, наверное, может быть, 26, я сейчас точно не помню. И вот уже я написал повесть и почувствовал какое-то моральное право, что мы уже можем, ну, не на равных быть, но, по крайней мере, я могу говорить «ты», и это будет все-таки уже нормально. Вот. И мы об этом поговорили, и с тех пор стало уже нормально. Я уже говорил ему «ты», Ролан, и мы вместе так общались уже без вот этой вот неловкости, которая тянулась лет 10.
Конечно, отношения с родителями осложнялись и тем, что Елена Всеволодовна и Ролан Антонович долгое время не были расписаны.
Мама-то с папой очень переживали, потому что они люди все-таки старые закваски. Может быть, поэтому мама и говорила мне, что высосит тебя и выбросит. Вот. Ну, я как-то и рта не раскрывала на эту тему, только когда он вдруг испугался, что может умереть, и я как бы останусь ни при чем. Однажды из одной поездки вернулся, Ролан сказал, все, немедленно, завтра идем расписываться. Мы схватили наших соседей, которые жили с нами на одной площадке, с которыми мы дружили, пошли в ЗАГС без всякого, без заявления, без ничего. Нас расписали, и все.
В начале 80-х Быков приступает к своей, наверное, главной работе – фильму «Чучело». Первую книгу «Чучело» читала Лена. Читая, обрыдалась. Мужу сказала, надо ставить.
Причем никто не знает, что на роль дедушки был утвержден мой отец. Я готова была отказаться от роли учительницы, лишь бы вот отец сыграл эту лебединую песню свою дедушки в «Чучеле». Он очень хорошо попробовался, причем пробовался Ролан сам, два раза пробовался, себя не утвердил. Пробовался Кадочников, пробовались еще другие актеры, и он остановился на Санаеве. И тут моя мама взвыла, как это может быть, такая семейственность. И довела просто папу до сердечного приступа. И за ним приехали везти его в Калинин, он говорит, вы меня извините, я не могу подняться. И кинулся тогда Ролан к Юрию Никулину. Ну, я, естественно приняла это, как могло быть иначе. Но я еще раз говорю, что я готова была отказаться от роли, которая, в общем, в моей работе достаточно заметная, ради того, чтобы сыграл роль дедушки отец.
Последняя работа Ролана Антоновича в качестве режиссера – это пронзительная 10-минутка, созданная в рамках международного проекта ЮНЕСКО. В проекте помимо Быкова участвовали режиссеры ряда стран, включая Люка Годара и Джерри Льюиса. Ролан Антонович нашел свою героиню моментально, увидев ее во время телемарафона. Это была несчастная девочка из абсолютно неблагополучной семьи. С девочкой Быков намучился. Он говорил, «Боже мой, я закончу фильм, и она заиграет». Но все-таки он добился от нее всего, чего хотел. Бельгийский продюсер не принял первоначального замысла Ролана Быкова. И он ввел в сценарий роль матери, коротенькую, но блестяще сыгранную Леной. Санаева организовала для девочки операцию на глазах. Дважды отправляли ее в санаторий. Девочка несколько месяцев прожила у Лены и Ролана. Лену стала называть мамочкой. Но удочерить ее было нельзя. Во-первых, возраст Ролана и Лены, а потом у нее была своя мать, гражданка независимого Узбекистана. Этой работой Ролан Антонович подвел черту под детской темой в кино, но продолжал ею заниматься в жизни. Придумал науку, которую сам называл «феноменологией детства». Создал фонд детского кино, стал членом Академии педагогических наук. Считал, что в России надо создавать МЧС по спасению детей и юношества. Когда он стал депутатом Верховного Совета, тут же нашлись недоброжелатели.
Где-то я прочла какое-то интервью с одним режиссером, который снял очередное мыло. И он там говорит о том, что вот Климов и Быков, они пошли в общественную деятельность и кончились как художники.
Вот я не считаю, что это было неправильно, потому что вот как режиссер он в фильме «Чучело» реализовался полностью. Но, может быть, неизвестно, получилось бы еще... А ведь человек уже всегда, развитие идет тогда, когда ему интересно какие-то штурмовать новые вершины. Вот уже когда ты залез на Эверест, уже лезть куда-то дальше, ну, некуда.
В общем, человек-то, так сказать, от актера и режиссера, влюбленного, пожененного на своей профессии, он вырос в серьезного государственного мужа, который, конечно, думал о судьбе своей страны. И даже картина, которую он не завершил, портрет неизвестного солдата, он хотел показать Россию в чаше мира.
Нагрузки были колоссальными, но для него не было слов «не могу» или «не хочу». Чаще стали давать о себе знать возраст и здоровье. Сказывалось, переходя на спортивную терминологию, и то, что в прошлые годы позволял себе нарушать режим и катастрофически много курил. В дневнике писал.
И что-то такое, кровь прольется из многих ран. И как предвидел, действительно, две тяжелейших операции, тяжелейшие. Одна 4,5 часа, другая 2,5 часа. Люблю тебя навеки, твой Ролан. И вдруг однажды я нахожу стихи, я прочла и расплакалась. Я говорю: «Ролочка, как же так? Ты говоришь, что ты так любишь меня». И написал такие стихи. А там были такие строчки: «Как я тебя, однако, ненавижу, хотя считается совсем наоборот. Как глубоко в тебя я вижу, как многое я знаю наперед». Что-то такое, если ошибаюсь, то лишь в конкретности какой-то там. Что-то такое. И кончалось стихотворение, что ты поймешь, как я ненавижу, или поймешь, как я тебя люблю. И когда я сказала: «Как же так, Ролан, ты говоришь, что так любишь меня», и вот такие стихи, он говорит: «Я очень, Леночка, тебя люблю, я всерьез тебя люблю, по-настоящему. А чувства могут быть и гневы, и раздражения, и даже иногда и ненависти».
Отношение Санаевых старших к Быкову эволюционировало от неприятия к признанию.
Антипатии не осталось и следа, она испарилась. В конце концов, жизнь она все поставила на свои места. Что то негативное, что к нему было, оно со временем просто разрушилось. Потому что изначально было неправильно.
В конце концов, в семье восторжествовала всеобщая любовь. Лена стала для матери главным человеком. Когда Лидия Антоновна слегла, Лена не отходила от нее несколько месяцев. Лидия Антоновна ушла с миром. Некоторые близкие еще очень давно говорили Всеволоду Васильевичу про жену: «Оставь ее». А он только качал головой: «Она мне двоих детей родила. Один умер, вторая все время болеет. Она себя не прокормит». Когда жена умерла, он через некоторое время отправился на пароходе по Волге. Думали: ну вот, хоть теперь отдохнет, теперь спокойно поживет. А он вернулся с Волги в тоске. «Не могу я без Лиды, хочу к ней». И через несколько месяцев умер. Случилось так, что Елена Всеволодовна, только похоронив родителей, узнала о смертельном диагнозе Ролана Антоновича.
За год до смерти Ролан мне сказал: «Я ничего для тебя, Лена, не сделал в профессии». Я сказала: «Это не так, Ролан, ты во многом сделал меня». Это правда, потому что в профессии оказался моим учителем, несомненно.
Елена Всеволодовна, слава богу, и сегодня востребована. Снимается в кино, играет в спектаклях.
Музыка.
Денег, моя любимая.
О чем ты говоришь?
Клементина, когда-то, в часы нашего счастья, ты была настолько великодушна, что решила упомянуть меня, стать не имевшим ничего, кроме любви к тебе в своем завещании.
Так по жизни получалось, что, видимо, основная моя роль вот за многие годы, она заключалась в том, что я жена Ролана Быкова. Но эта роль сложнейшая, конечно. Видимо, все-таки я с ней справилась. Потому что вот наступает такой период в жизни, когда люди могут молчать часами, но они разговаривают. И это было у нас.
Ролан Антонович перед смертью крестился. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, недалеко от Всеволода Васильевича и Лидии Антоновны Санаевых. После похорон Ролана Быкова Павел, сын Лены, сказал: «Мама, я очень тебя люблю, но никто меня так не понимал, как Ролан».
А потом надо было, конечно, возродиться как-то из пепла, можно сказать. Ладно, это не снимаем уже все. Это уже неинтересно. И вот что-то я стала кино снимать как режиссер-документалист. Ну, потому что время, как бы сказала, вас здесь не стояло. А я говорю, как бы я стояла и стою, пока не умру. Вот почему плачет человек? Он плачет от жалости к себе. А нечего жалеть себя, потому что... Потому что я живу и развиваюсь. Как я считаю, не старею, а развиваюсь. Мама моя часто плакала. Я, наверное, так с нее. Она считала, что она свою жизнь проиграла. А я считаю, что я свою жизнь выиграла. Но плачу. Это глупо.